Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему нам всегда не хватает времени? Нужно ли учиться им дорожить и им управлять? Поговорим об этом прямо сейчас. Передача программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. В общем-то, в самом финале августа месяца будем говорить про дни, которые, в общем-то, пролетают, и про тайм-менеджмент, страшное слово. Попробуем про это поговорить. Сегодня у меня в гостях, сегодня с вами, как обычно, ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях магистр богословия Элеонора Харитонова. Элеонора, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, начну я с писателя, которого я очень уважаю, и к нему я имею отношение, потому что к его юбилею я писал, значит, одну из глав книги, которая вышла в его памяти. Вот, Даниил Гранин. Я писал про, значит, «Иду на грозу», про как раз роман о физиках, метеорологов. Да. Mm-hmm. Итак, Даниил Гранин писал: «Самое дорогое, что есть у человека, это жизнь. Но если всмотреться в эту самую жизнь поподробнее, то можно сказать, что самое дорогое – это время, потому что жизнь состоит из времени, складывается из часов и минут». Вот жизнь, складывающаяся из часов и минут, жизнь, которая несется стремительно, да, как писал знаменитый герой романа «Ильфа и Петрова», да, «Стремительным домкратом». Вот. Вот, так что поговорим об этом, об быстро утекающей жизни. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, пожалуйста, как вы думаете, нужно ли учиться управлять своим временем и как это сделать. Нужно ли учиться управлять своим временем и как это сделать. И сегодня попробуем, так сказать, поразмышлять на эту тему. Ну вот с чего хочу начать. Современный мир, Леонора, не знаю, заметили вы или нет, но он построен вокруг скорости, спешки и времени. Да? То есть вот там самые быстрые доставки, доставка в тот же день, в течение часа, значит, и так далее. Все вот эти сервисы, не будем их рекламировать, которые часто нас разочаровывают как раз в скорости и в качестве. Вот, может, и не разочаровывают. Ну, вот все вокруг скорости, спешки и времени, да. Временем нужно обязательно там дорожить, нужно уважиться, нужно все сделать быстро. Почему все-таки, как вы думаете, эти вопросы так важны, что ими так легко манипулировать, да? Угу. Вот, да. Соответственно, можно накрутить там дороже доставку, чтобы она была экстренной, экспресс-доставки и так далее. Почему вот для нас так важен вообще вопрос времени и его потери?
Вообще вопрос времени, мне кажется, люди в силу, например, разного возраста по-разному вообще ко времени относятся. Потому что, мне кажется, дети относятся ко времени очень легко, довольно так, я бы сказала, радужно упускают это время, радужно протекает время через их жизнь. То есть они как бы просто наслаждаются в том моменте, в котором они находятся. Чем старше ты становишься, тем больше у тебя вот как раз-таки начинается вот этих разговоров о том, что временем нужно дорожить, что время утекает, уходит. И мне кажется, оно больше связано даже не с прогрессом и с технологиями, а связано даже с личным пониманием человека, а куда я это время трачу. Потому что вот даже то, что вы затронули вопрос доставок, да, вот того, что сейчас действительно такой век, особенно вот наш период, да, что у нас как будто бы мы временем так дорожим, что у нас экспресс-доставки, действительно у нас возможность, я могу идти с работы домой, по дороге заказать доставку продуктов и не тратить кучу времени на то, чтобы провести его в магазине, выбирая эти товары, все. Вопрос, а куда я трачу это время сэкономленное?
Вот да, мне кажется, зато потратить время на дискуссию с сервисом доставки, с курьером.
Потому
что не привезли и так далее.
Я довольно, видимо, благословенный в этом вопросе человек, потому что У меня просто потрясающие вокруг сервисы доставки, одни и те же курьеры, и мы уже просто даже подружились с некоторыми из них, что это как будто бы даже наоборот с одной стороны упрощает. Но у меня больше вопрос не в том, что вот мы как будто бы дорожим времени. У меня как будто, знаете, в голове всегда было ощущение двойных стандартов, что мы с одной стороны говорим, что мы действительно дорожим своим временем, поэтому у нас есть доставки, возможности, быстрые курьеры и все остальное, но при этом куда мы тратим сэкономленное время? Вот мне кажется, что вот это сэкономленное время мы в большей части не тратим на что-то полезное. То есть нету такого, что в этот момент вы проводите, там, не знаю, время со своими детьми, да, это мама, которая там дома сидит с детьми, вот она ими занимается, и у нее действительно просто нет возможности и времени выйти. Для нее это экономия для того, чтобы побыть там, позаниматься со своими детьми. Здесь, да, вроде звучит очень круто, что человек сэкономил свое время для того, чтобы больше быть семьей. Но мне кажется, зачастую мы это сэкономленное время тратим на то, чтобы посидеть в интернете, полистать ленту, не знаю, посмотреть что-то. Я бы даже сказала, что если раньше можно было сказать, что почитать или отдохнуть, то сейчас это, ну, в редких случаях происходит. В основном люди приходят, и действительно они это сэкономленное время тратят на скроллинг. И тогда у меня возникает вопрос, а правда ли мы дорожим временем? Правда ли мы действительно относимся ко времени с пониманием того, что время требует нашего какого-то вот, да, внимания, требует от нас какого-то, я бы сказала, осознанности в том, что оно утекает, утекает быстро, что ты иногда этого не чувствуешь. Мне очень понравилось, как в одном интервью блогеры-путешественники рассказывали, почему надо путешествовать. Они сравнивали и говорили о том, что дети занимаются разными интересными вещами в детстве, и поэтому у них время кажется, что идет медленнее, потому что они одно, второе, третье попробовали, и кажется, что ты за день успел столько всего. А когда ты взрослый, тебе вообще кажется, что время быстро уходит, потому что ты 8 часов сидишь на работе, да, с перерывом на обед, и потом ты бежишь по своим каким-то делам, и у тебя ощущение, что ты в дне сурка, да, что ничего не меняется, ничего не происходит, а это значит, что вот год прошел, и ничего я не сделал, да, ничего не произошло. Поэтому я бы сказала, что да, у нас такой век, что все быстро, все действительно, все хотят быстрее, сильнее, мощнее, все хотят быстрого результата, никто не хочет длительного процесса, никто уже не хочет какого-то длительного, мучительного выбора, ожидания, да, вот ничего этого. Но, с другой стороны, у меня ощущение, как будто мы начинаем, наоборот, возвращаться вот в это состояние. Если лет 5 назад действительно это было самым главным посылом абсолютно всех мотиваторов, тренингов, вообще лидеров, вот где бы ты ни был, что в церкви, что в мире, тебе говорили о том, что вот надо, надо больше, 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 что сейчас как будто бы наоборот мы возвращаемся к тому, что остановитесь, подумайте, да, не торопитесь, как будто бы мы снова стали возвращаться к тому, что вот эта спешка, это по факту не ценить время, а еще больше его упускать, потому что когда ты начинаешь торопиться, ты как будто бы упускаешь возможность наслаждаться моментом, упускаешь возможность подумать о том, а что ты действительно хочешь сделать, а не просто ради всеобщего вот этого «давайте вместе быстро чего-то достигать», находишься в какой-то панике. Я сама через это прошла, поэтому я как бы, ну, это говорю больше даже не на анализе общества, а даже на анализе своей личной жизни, того, вот как я к этому относилась вот несколько лет назад и к чему я пришла вот сейчас. Поэтому, мне кажется, вот хороший вопрос и посыл думать о том, что время действительно нужно дорожить и ценить, но, с другой стороны, вопрос, а куда вы это время тратите? Вот. От этого, наверное, и стоит сначала подумать о том, куда ты тратишь, а потом думать о том, а как ты можешь его ценить и сэкономить.
Да, сегодня вообще такое время, которое, мне кажется, уже начинает со скепсисом относиться и молодежь к успешному успеху да. эффективности. Да, вот. Но я думаю, что время – это как раз тот критерий, по которому мы можем даже увидеть и ценности, и менталитет в некотором роде. Да. У меня был замечательный, ну, у меня есть замечательный учитель, он нам прочитал курс «Русский 19 век», который там я тоже использую в своих лекциях, и он очень хорошо вот сказал о том, что начиная со второй, даже говорит, ну, с последней трети 19 века, ну, со второй половины 19 века и с последней трети 19 века, то есть тогда, когда при Николае Первом началась вот эта дикая индустриализация, да, обычно все там вспоминают про Александра Второго, но на самом деле это Николай Первый все это запустил, именно его идея железных дорог поменяла абсолютно, Транссибирской магистрали поменяла абсолютно, в принципе, историю и жизнь России. Россия перестала быть такой, какой она была, например, там, даже в начале 19 века, потому что если в начале 19 века люди примерно бы поняли, очень хорошо бы людей, которые жили в 18-м, даже в 17 веке, то вот, собственно, во второй, в конце 19 века, то поколение, которое вот родилось во второй половине, совершенно другое поколение с другим менталитетом. Да? И вот, кстати сказать, вот эти особо обострившиеся вопросы про разрыв молодого поколения, да, и старшего поколения, оно как раз очень-очень обострилось в конце 19 века. Вот, то есть паровые машины, все вот эти, да, индустриализация, заводы, огромное количество. Понятно, что это Петр еще запускает это, да, все вот эти, да, Петр Великий. Ну вот так. А мы-то сейчас вообще время стремительное, да, там. Но это вот не за... мы как раз говорим о качестве этого времени. Вот как раз о качестве времени. Есть ли у нас хоть какие-то критерии времени, которые мы потеряли, которые мы провели с пользой? Да? Потому что вот, ну, они, кажется, что это? Для каждого человека это может быть очень индивидуально. Какие они? Для всех ли они одинаковые или они индивидуальны? Как вы думаете?
Я пришла к выводу о том, что каждый вообще должен для себя установить определенные критерии того, какое время качественное, а какое нет. Люди разные, у людей разные ценности, у людей разное понимание того, что они чего не хотят достичь и что они хотят сделать. Если, например, вообще разделить людей, хотя я, ну, не сторонник разделять их вот по таким категориям, но так или иначе мы с этим сталкиваемся, да, что есть люди, например, семейные, да, с детьми, и есть люди, которые выбрали больше сторону карьеры, да, реализации там себя, можно сказать так, отдают себя обществу, да, больше, нежели внутри семьи. Так это же два совершенно разных будет категории людей, которые тратят свое время на определенные вещи. То есть качество времени, которое будет тратить человек, который развивается, пытается чего-то достичь. Да даже если он семейный, но у него сейчас в приоритетах стоит, например, там, закончить учебу, да, выйти на новый доход, найти новую работу, там, не знаю, построить дом или еще что-то. То есть у него же и время будет тратиться на определенные другие какие-то действия, да, то есть его ресурсы, они будут направлены совершенно на другую, как это, на другие вещи, чем, например, у людей, у которых совершенно иное понимание, что они сейчас делают, которые там, например, больше заняты тем, чтобы там воспитать там детей, да, внутри семьи. Опять-таки, это очень узко, это вот только вот касательно вот таких вот каких-то больших постов. Мне кажется, что вообще каждый человек, даже внутри семьи, даже каждый человек, который чего-то достигает, у него категория полезности времени будет своя. Мне кажется, что в основном у нас проблема как раз-таки из-за того, что у нас есть общеустановленные вот эти вот какие-то стандарты. 30 минут в день читай, и ты чего-то достигнешь. Да, с одной стороны, в этом же есть какой-то плюс, что если ты каждый день будешь даже по 10 минут чем-то заниматься, это уже больше, чем вообще этим не заниматься. Но с другой стороны, для кого-то эти 10 минут, они вообще не полезны. Я помню, как однажды со мной разговаривали, и мне говорили о том, что тебе нужно там изучить определенное количество книг. Ну, ты вот по 10 минут в день читай. И я просто объясняю людям, я говорю, мне 10 минут – это вообще ни о чем. Мне нужно заниматься по 3, по 4 часа в день. Если я не буду так делать, то тогда я не смогу закончить учебу. Это просто невозможно. 10 минут в день – это ни о чем. И опять-таки, видите, категория полезности, она будет разная. То есть для какого-то человека, для меня достаточно 10 минут в день, а для кого-то вообще недостаточно. И ведь это же касается разных вещей. Вот то, что вы сказали, да, страшное слово тайм-менеджмент, он же тоже вот проблема в том, что у людей есть вот это вот, ну, говорят, надо по утрам вставать, сделать зарядку, потом там, не знаю, ходить на какую-то еще дополнительную тренировку, есть полезную еду, потом ты работаешь, потом ты в таком же состоянии, как будто ты только что проснулся, идешь там еще на какую-то деловую встречу, а потом ты приходишь домой, и у тебя 300 дневников, которые тебе нужно заполнить. И иногда хочется сказать, прошу прощения, а кто сказал, что вот это правильное и качественное, полезное время человека с самим собой, с его семьей, в его профессии, в его деле. Каждый человек устанавливает для себя. То есть как тебе вот будет удобно, так и сделай. У меня есть друзья, которые, например, занимаются спортом, и они ходят в спортзал ночью. Потому что они говорят, мне это полезно, я вот могу ночью, я в другое время не могу. И я для себя выставила там два раза в неделю, я хожу вот там в 12, с 12 до часу ночи. И ты такой думаешь, очень странно для меня, но очень эффективно для этого человека. То есть он свое время тратит, ну, так, как он считает правильным. И самое удивительное, что у него действительно все правильно, хорошо выстроено для него. И я пыталась примерить это на себя. Я вам могу сказать, я продержалась неделю и подумала, нет, это ужасно, я так не могу жить, это вообще не про меня. Мы же все разные. Вот это вот, мне кажется, старая позиция, а давайте посмотрим, что делает сосед, и будем делать так же, пора уже понять, что это не работает. Да, ты можешь вдохновиться от кого-то и взять какой-то пример, да, там, типа, о, смотрите, а человек, а можно, оказывается, вот так делать. Попробуй, протести, если это не происходит, если тебе это не подходит, избавляйся от этого. Но вот эти вот стандарты, которые навязаны, как правильно, качественно проводить свое время в чтении. Да слушайте, проводите его так, как хотите. Чтобы быть начитанным человеком, нужно прочитать 100 там, произведений русской классической литературы. Да прочитай хотя бы 2, если тебе ну, будет ну, хорошо. Ну, то есть, опять-таки, я сейчас все больше и больше прихожу к тому, что люди не думают о том, как они, на что они тратят свое время и насколько качественно они тратят время на то, что им действительно хочется и нужно. Мы больше как раз-таки занимаемся считыванием того, что происходит у соседа, того, что происходит в интернете, что нам транслируют люди, причем транслируют, понятное дело, не однодневные какие-то истории. То есть мы смотрим иногда какой-то ролик, мы такие, какие продуктивные люди, как они качественно тратят свое время. А то, что на это ушло 3 года, об этом никто не задумывается. Просто видят результаты, хотят так же. И вместо того, чтобы отложить это все в сторону, опять-таки, да, потратить качественное время на себя и подумать, а как же мне вот двигаться, развиваться, как мне не упустить то, что я хочу. Вместо этого мы просто пытаемся повторить то, что есть у соседа. Ну, как бы, а это не работает. Вот, мне кажется, поэтому все индивидуально. Я бы сказала, что даже внутри семьи это все индивидуально.
А, у нас есть комментарии. Ольга написала, это точно, сколько ни беги, ни зарабатывай, если не останавливаться и не анализируй, зачем все. В один момент можно остановиться и заметить, что тупик. Я все время вспоминаю замечательную историю про эффективность обычно, да, говорят, и приводят в пример, значит, как бы уже покойного Стива Джобса, да. Я все время вспоминаю историю, я говорю, про это для эффективных менеджеров как раз вот история, и для тех успешных успевателей и эффективных эффективателей. Значит, Стив Джобс, собственно говоря, учился в университете, и, в общем, как бы его там выгнали за успеваемость, да, грубо говоря, да. Вот. И он там жил в кампусе у друзей, ходил там, значит, пока его не выгнали. Да? Жил то у одних друзей, то у других. И он не мог себе позволить ничего ну, то есть за деньги, денег было мало, и поэтому он нашел курсы, там всегда есть какие-то бесплатные курсы, да, там. И вот он нашел курс, абсолютный человек, вот он нашел курс, который ему было интересно. Курс был курсом каллиграфии. Кому в 20 веке, во второй половине 20 века, нужна уже каллиграфия была? Ну, там вообще расскажут, что вот она в структуре, это все, ну, ерунда. То есть человек пошел туда просто для того, чтобы, во-первых, они бесплатные, во-вторых, ему это нравилось. Вот. В результате, вот спроси Стива Джобса, зачем оно тебе нужно? Говорит, да мне просто нравится все. Он не стал говорить, это мне понадобится в будущем, когда я буду выстраивать свою мега-империю. Там, да, ага, сейчас. Вот. Он просто занимался этим, потому что ему было интересно. И потом, как это ни парадоксально, он все время говорил про навыки, которые мы получаем. Не бывает случайных навыков. Он применил эти навыки, которые ему, значит, соответственно, у него появились в результате этих курсов по каллиграфии, когда они разрабатывали знаменитые шрифты для первой macOS, да, то есть вот первой операционной системы на Apple. Вот и все. Ты не знаешь, что тебе понадобится. Самое важное – это интерес. Вот я смотрю, например, на студентов, которые приходят. Я смотрю, я себя спрашиваю, зачем вот вы хотите учиться? Для чего? Я помню, значит, лекции покойного Бориса Аверина. Там не то, что там все сидели вот так вот на него смотрели и молчали, слушали, потому что это, все понимали, кто перед ним стоит, и все зажжены были этим всем делом. Те, кто не зажжены, они все ушли. Но с каждой лекции у Бориса Аверина студентов прибавлялось. Лезли в окна, сидели на лестницах и так далее. Можно сказать, что это зависит от преподавателя, это во многом так. Да? Но все-таки вот эта идея учебы, да, вот интереса. Если у тебя нет интереса, перед тобой хоть Мамардашвили будет, не знаю, академик Лихачев, ты будешь сидеть с тупым лицом, и когда же эта вся мука кончится? Вот, вот и все. И мне кажется, как раз эффективность времени, она еще в пространстве интереса, да? Интересы ко всему. Вообще я считаю, что когда наступает у человека вот та старость, некоторые в старости живчики. Настоящие моторчики. Я видел таких старичков. Я видел стариков, которые все, вот они сидят, и все, ну, я был тут сейчас,
отдыхал,
да, и все, они сидят, все не так, все, врачи не то, это уже не это. Вот, я видел старичков, которые двигались постоянно на палочках, он еле ходит, а он там как этот паровозик там по лестнице. Я-то еле по этой лестнице, 250 ступенек к реке. Спуститься-то ладно, спуститься. Подняться же надо обратно.
Подняться же, да.
Да, я еле-еле поднимался. Вот, и мне кажется, вот это во многом время и интерес, они соприкасаются. Мне очень нравится одна цитата Роя Беннета, который писал, что жизнь слишком коротка, чтобы быть несчастным. Я с ним просто глубоко согласен. Да? Почему? Но вот как раз если говорить про наше восприятие времени. Почему мы тоскуем, как вы думаете, почему мы тоскуем по прошлому, недовольны настоящим и боимся будущего?
Ой, это такой момент, что, мне кажется, мы тоскуем по прошлому, потому что хотим... Во-первых, потому что не принимаем настоящее. Я бы сказала так. Во-вторых, потому что вот эта жажда контроля человека над всем. Вот время, оно же чем удивительно, что ты не можешь его контролировать, ты не можешь его остановить, ты не можешь заставить его пойти вспять или пойти быстрее. Ты должен научиться жить настоящим. Когда ты учишься жить настоящим, тогда у тебя нету тоски по прошлому и нету вот этого заглядывания в будущее. Это не значит, что теперь ты не можешь планировать будущее и ностальгировать от того, что прошло, да, ранее. То есть это же здорово, то, что у нас прошло. Мы же часто обращаемся в прошлое. А я в детстве, да, там, что было с родителями, что было там, не знаю, с братьями, все, как там в школе, какие были смешные моменты. То есть прошлое, оно тебя же формировало. То есть ты даже можешь посмотреть и увидеть, что благодаря вот таким вот таким ситуациям я научился вот таким вот таким вот вещам, да, или понял какие-то вот такие-такие вещи. Но одно дело, когда ты просто вспоминаешь как бы с благодарностью о том, что у тебя прошло, Другое дело, когда ты все время вот пытаешься вернуться в прошлое, а вот раньше было лучше. Ну, как бы нет. Раньше было лучше просто потому, что ты знаешь, что было раньше. Потому что ты уже прям знаешь все производные, вводные. Ты знаешь все ситуации, которые там были. Ты знаешь все. Поэтому тебе кажется, что вот раньше было лучше. Но на самом деле, опять-таки, мне кажется, это про непринятие настоящего. Мы должны перестать пытаться контролировать все на свете. Если мы перестаем контролировать, то тогда мы с благодарностью принимаем все то, что есть, мы с благодарностью принимаем все то, что будет, и мы в спокойствии, ну, грубо говоря, двигаемся, да, в спокойствии можем воспринимать то, что происходит вокруг. Просто мне кажется, вот это вот еще один момент, который, мне кажется, проблемный для многих людей, это то, что мы не предпринимаем никаких действий в настоящем. Люди годами говорят о том, что они хотят сделать, или куда они хотят съездить, или что они хотят посмотреть, и не делают этого. И, конечно, у них есть вот это вот какой-то щемящее внутри ощущение по прошлому, что, ну, а вот если бы я 10 лет назад вот это сделал, как бы хотел, да, тогда бы приложил усилия, сейчас я был бы уже вообще вот на другом уровне, вообще в другом периоде своей жизни. Но после этого очень обидно, что люди не говорят, ну тогда я начну сейчас. А они просто ностальгируют о том, что как жаль, что это время упущено, и все. И снова живут вот этим вот, ну, когда-нибудь. Меня очень сильно тронуло, я не знаю, что это за фильм, я видела только отрывок, где женщина, ей исполняется 50, ей приносят торт, большой, красивый, ну, как в голливудских фильмах всегда это происходит. И вот она стоит с этой короной на голове и говорит о том, что, она говорит, надо же, говорит, когда мне было 30, я думала, что 50 – это так далеко. А сейчас, говорит, я вот стою, и она начинает плакать от того, что она говорит, я так, говорит, не съездила в Париж, так и не стала юристом, так и не там помирилась с мамой и всякое остальное. И честно, я вот выключила на этом моменте и подумала, как же часто мы живем вот в прошлом, даже вот сейчас люди, которые понимают, что надо ценить настоящее, но, например, тебе говорят, а давай сходим там, ты же давно хотел съездить в Абрамцево, давай съездим, ты там ни разу не был, это же классное место. Да, давай съездим, когда погода будет хорошая, давай съездим, когда времени будет побольше, но давай съездим чуть позже, сейчас есть более важные дела. Поэтому и есть вот эта ностальгия по прошлому, потому что то, что тебе хочется сейчас, вот то, о чем вы сказали, да, категория интереса, ты ее не восполняешь, да, то есть ты ничего не делаешь, то, что тебе интересно. Тот же самый, да, Стив Джобс, о котором вы тоже сказали. Вот он пошел учиться каллиграфии. Почему? Мне просто интересно, я захотел это сделать. Это же не полезно. Да, не полезно, может быть, и мне не понадобится никогда, но мне хочется. Почему нет? И поэтому, мне кажется, есть вот это вот осуждение даже людей, которые такие, я захотел там вырезать по дереву, и я вот пошел. И люди спрашивают его, а зачем ты это делаешь? Да просто так. Зачем вы тратите на это время? Ну, наверное, потому что хочется. А тот, кто реально тоже хочет это так сделать и не позволяет себе, занимается потом вот этим самобичеванием и ностальгией о том, что как много упущено и как много хотелось сделать и не сделано. Вот. Я бы сказала вот как-то так.
Ну, у меня в армии был очень интересный опыт, когда, значит, все время говорили, что ты сидишь с этими книжками, ничего света белого не видишь, там надо, молодость проходит, значит, и так далее. И вот мы попали в наряд, вот, сидели, и там, ну, спать нельзя, вот, и, соответственно, что делать? Кто-то там читает, он говорит, ну, расскажи, что ты читаешь? Я начинал рассказывать, я тогда «Отверженный» как раз читал вот, в наряде. И я начал рассказывать, он так увлекся, что-то, я говорю, на самом интересном, он говорит, а что дальше-то? Я говорю, да я дальше не прочитал. Он говорит, ты давай читай, что ты? Я не понял. Я, значит, читаю, в следующий наряд, значит, мы идем, он говорит, ну, что там дальше, ты мне про Вальжан расскажи, что там. Я говорю, ну, короче, значит, замес такой. В общем, в результате мы где-то месяц, я месяц читал, значит, «Отверженные», я месяц каждый наряд, он прям ждал, ждал, и, значит, это закончилось. Он говорит, я не понял, а что дальше-то? Я говорю, ну, все, друг. Он говорит, а это кто, он еще что-нибудь написал? Я говорю, ну, есть вот... значит, «Le Trange de la Mer», там, «Труженики моря». Он говорит, так, все, пошел в библиотеку. Вот мы так обсуждали. То есть, опять же, вот тот самый навык, который, да, как кажется, бесполезным. Вот, кстати, Сергей Стрижный с нами здоровается и говорит, цитирует ту самую вот «Экклезиаста», я хотел найти, а вот Сергей за меня все это сделал. «Экклезиаст», 7 глава, мой любимый, кстати, отрывок из «Экклезиаста». «Не говори, от чего прежние были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты это говоришь». Да? Я совершенно вот этот золотой, наверное, стих у меня в Ветхом Завете, который я повесил себе и показывал, да? Потому что я с ним абсолютно согласен. Соломон, конечно, там нужно сказать, что Соломон достаточно, сейчас бы сказали, депрессивно-токсичный.
Да.
В «Экклезиасте», да, тут такой
сейчас у
есть.
Людей все токсично.
Да, ничего не скажи, не говорите.
Да,
так
что...
значит, есть еще несколько комментариев, вот нам писали, тоскуем по прошлому, потому что там в детстве, юности была беззаботность, ответственность. Тоска по детству и юности – это одно, я согласен, отчасти это действительно тоска, потому что тебе не нужно было думать о кредитах, о том, что надо выплачивать, что нужно, значит, оплачивать образование своим детям и так далее и тому подобное. Да? Но тоскуем-то мы не только по детству и юности, мы тоскуем по тому государству, какую страну мы, значит, там, Россию, которую мы потеряли там, и так далее. Да? Поговорите с историками, они вам очень много интересного расскажут про, да, Россию.
Они умеют тосковать по прошлому.
Да, они так затоскуют по прошлому, что настоящий тебе покажется Эльдорадо, просто я тебе хочу сказать. Да, у нас был преподаватель истории Николай Алексеевич Будников. Вот он, значит, когда задавал вам, ну, какой-то вопрос, и мы, значит, отвечали, он говорит, а сейчас я вам расскажу, как был на самом деле. Вот, и то не всегда надо. Я, Ольга еще написала, существует ли у вас ощущение, что время летит быстрее с возрастом? Вот почему это происходит? Потому что повзрослели мозги и начинаешь все ценить, или другие причины? Потому что мы стареем. Не поверите, не поверишь, Ольга. Вот, потому что просто ресурсы другие. То, что ты в молодости, тебе давалось вот так вот по щелчку, сегодня тебе нужно какие-то... предпринимать какие-то особые действия, да, там здоровье лучше не становится. Потом, ну, просто элементарно вот этот страх будущего, да, Августин, у него была философия времени, и он говорил, что, ну, вообще во времени есть настоящее прошлое, настоящее настоящего, настоящее будущего, да, настоящее настоящего, понятно, то, что ты проживаешь здесь и сейчас, да, в единую секунду, но он говорит, что настоящее настоящее – это миг, через минуту оно становится прошлым. Все, оно с тобой прошло, поэтому ты вот научись проживать это. Настоящее прошлое – это то, что мы вспоминаем, либо то, что нам, о чем нам больно, либо то, что нам хорошо, когда нам хорошо было. И настоящее прошлое, кстати, нас может поддерживать в некотором роде. А как может быть настоящее будущее? И он говорит, это либо страхи, либо надежда. Либо на то, на что мы надеемся, либо то, чего мы боимся. Но это все с нами в настоящем, потому что мы все равно из настоящего пробегаем в прошлое и в будущее. И в этом вся штука. Ну, а вы как считаете?
Не, я согласна. И плюс вот то, о чем уже говорили, что время, кажется, идет быстрее из-за рутины. Потому что, говорю, вы в детстве делаете много всего интересного. Вот как раз-таки это связано тоже, да, с беззаботностью, что у тебя нет ответственности. Твоя ответственность – отдыхать, как говорил мой папа. Да, твоя задача – хорошо отдохнуть, заняться многими какими-то интересными вещами. А сейчас моя задача – это ходить на работу стабильно, заниматься домом. А это же рутинные такие дела, которые кажется, что вот и неделя пролетела. Ты даже не понял. Понедельник начался, уже пятница. Как так произошло? А потому что у тебя были дела, работа, после работы домашние дела, и все. И вот ты вот в этом непрекращающемся действии. Поэтому просто, мне кажется, нужно иногда тоже находить какое-то интересное хобби. Оно хотя бы будет тоже отвлекать даже вот немножко времени, но будет отвлекать. Поэтому я и люблю куда-то постоянно ездить, ходить, несмотря на то, что иногда ты устаешь и думаешь, да дома бы посидеть. Но ты думаешь, что дома? Дома только телевизор. Это если что, была отсылка к «Москва слезам не верит».
Да-да-да. Это обычно, когда мы говорим про вот жизнь в рутине, все, значит, любят приводить в пример удивительную жизнь Уолтера Митти, да? Вот, значит, я все время спрашиваю, я говорю, скажите, ну вот Уолтер Митти, он действительно все бросил, пошел этого фотографа искать, потому что ему надо было отдать, да? И он пережил огромное приключение. Я говорю, а дальше что? Его жизнь превратилась, то есть он стал так путешествовать все время? Ведь нет. Он вернулся к своей обыденной жизни. У него есть приключения, что он теперь жил вот этим приключением, что у него было. На самом деле обыденная жизнь – это великое приключение.
Конечно,
которому человек так не относится, но который человек, проживая, вдруг понимает, у меня было и вот это, и вот это, я мог и вот это. Но пойти на книжный куб – это свое приключение, там огромное количество людей. Да. Там куча впечатлений, мы можем смеяться, можем спорить. И мы, переживая это, вдруг понимаем, что вот в этой неделе, среди этой рутины, вдруг происходит что-то, что совершенно невероятно выбивается из обычного ритма. Вот эта штука, когда мы воспринимаем вот это постоянное путешествие, я вам могу сказать, я терпеть не могу путешествия. Почему? Потому что путешествие – это дискомфорт. Это перемена, это вот лишение моего комфорта и так далее. Некоторые люди говорят, а мне в кайф, но вы все равно хотите в комфорт же все равно вернуться. То есть там, где вам комфортнее. То есть это постоянно вот эта смена, это тоже, кстати сказать, такие искусственные усилители жизни, я хочу сказать. Да?
Я думаю, что рутину можно делать интересной. Просто очень часто, ну, мы правда рутину воспринимаем именно вот в этом негативном контексте этого слова «рутина», что «ой, все такое обыденное, серое, каждодневное, однодневное, неинтересное», и ты вот даже думаешь об этом и начинаешь уже расстраиваться. Но по факту рутина может быть очень интересной. Вот я не знаю, у всех же, конечно, разные увлечения, но вот одно из того, что я люблю готовить, я иногда жду вечера, чтобы прийти домой и приготовить что-то новое, что-то вот… То, что я не готовила раньше по рецепту. Это рутина. Я все равно пришла после работы и готовлю ужин. Но это тот ужин, который мне приносит удовольствие. И мне кажется, таких вещей есть масса просто у людей. Но вот, как вы говорите, мы не замечаем радости от того, что у тебя есть эта рутина. У кого-то ее нету. Вот. Просто даже вот испытывать радость от того, что ты можешь что-то делать, это тоже выбор. Мне кажется, что человек, который выбирает все время, простите, если так можно выразиться, ныть и быть недовольным этой жизнью, то даже находясь в лучших условиях, возможности комфортно путешествовать и делать все, что ты хочешь, он все равно найдет хоть какой-то недостаток. Но человек, который умеет радоваться жизни, умеет радоваться тому, что у него есть здесь и сейчас, он даже в рутине найдет маленькие радости, которые будут ему эту рутину скрашивать. Поэтому, мне кажется, от человека много зависит.
Я все время люблю, когда про нытье начинает, я все время люблю вспоминать своего любимого Николая Степановича Гумилева. У него есть замечательное стихотворение «Рыцарь счастья». Я его бы советовал всем пессимистам вряд ли это поможет, но оптимисты, которые иногда впадают в хандру, я бы советовал его просто перечитывать или иметь перед глазами. Я процитирую это стихотворение, потому что я его обожаю. Как в этом мире дышится легко. Скажите мне, кто жизнью недоволен. Скажите, кто вздыхает глубоко, я каждого счастливым сделать волен. Пусть он придет, я расскажу ему. Про девушку с зелеными глазами, про голубую утреннюю тьму, пронзенную лучами и стихами. Пусть он придет. Я должен рассказать опять и снова, как сладко жить, как сладко побеждать моря и девушек, врагов и слова. А если все-таки он не поймет, мою прекрасную не примет веру и будет жаловаться в свой черед на мировую скорбь, на боль к барьеру. Вот, я думаю, что это одно из лучших стихотворений Николая Степановича Гумилева. Замечу, что он его написал за год до своей трагической гибели. Да? Вот он все время... И мне всегда поражали люди, которые... вот этот дух авантюризма в хорошем смысле, вот какого-то неуспокоенности, удивления. Вот я забыл, ну, не добавил в конце, да, что я считаю, почему наступает вот старость, когда все, да, когда... пропадает удивление и интерес. Вот когда пропадает удивление и интерес, ты видишь, что все, да. Жизнь – это и есть удивление и интерес. И она везде, и удивление и интерес находятся везде, да, абсолютно везде. У меня, например, жена, ей дочь старшая установила программку, она учитель биологии же, установила программку для определения, компьютерную программу для определения, значит, растений. Вот, и мы когда гуляли, она просто остановилась, так чпок, и ей все это интересно. Ей интересно, другому человеку, ну и что мне дает, что это какой-то там трилистник широкоплодный какой-нибудь. Ничего. Вот, а ей это интересно. Интересно все видеть, все познавать. И вот этот интерес, он и в человеке зажигает. Он и временем позволяет по-другому пользоваться. Так, у нас есть тоже еще один комментарий, Ольга. Это как в известной картине Жозеф Дезире, сцена Великого потопа. Мужчина спасает своего старого отца, оставляя без внимания супругу и сына, хватается за прошлое. Ну, вот это, да, любимая метафора. Очень хороший пример, да. Очень хороший пример. Вот такая символичность живописцев определенного века, ну, определенного периода. Да, это всегда, конечно, интересно. Библия нам много говорит о времени, да, берегитесь, ибо дни лукавы, да, и так далее, да. Очень-очень много, если посмотрите время, наберете время, да, в каком-нибудь поисковике, библейском поисковике, вам будет вот про дни, про время многое, да, очень-очень много в симфонии вот этих стихов подберет. Почему Бог, это меня всегда интересовало, почему Бог, для которого времени не существует, напоминает нам о времени, его краткости и быстротечности, как вы думаете?
Но мы-то живем в контексте времени, мы помещены в контекст времени. Понятное дело, что мы тоже потом выйдем из этого предела контекста времени, когда будем в вечности с ним, но сейчас здесь, ну, у нас есть конечность. Да, мы не бесконечны, наше тело не бесконечно здесь, на Земле, наше время не бесконечно. У нас есть начало, да, и есть конец, логичный, завершенный. Вот. И то время, которое тебе здесь отмерено, ты можешь потратить на разные совершенно вещи. Почему, мне кажется, Бог об этом говорит? Он как раз-таки дает понять, что твое время, которое тебе дано, оно для того, чтобы ты не просто реализовывался, не просто свои хотелки все какие-то реализовал, да, не просто потому что жил ради того, чтобы жить, да, что у нас есть определенная и миссия тут тоже у каждого, да, то есть определенное призвание, которое мы должны нести и которое мы должны реализовать здесь. Моя жизнь, это может быть, ну, для кого-то большим благословением, или большим проклятием, как ни странно. Вот, поэтому, мне кажется, Бог об этом как раз-таки говорит, потому что все логично, мы в контексте времени, поэтому в контексте времени мы должны успеть сделать то, что для нас Бог предназначил, что для нас Он вложил. Да? И у каждого это совершенно вот разное. Это удивительно тоже, что вот сколько нас людей, сколько есть вот вариаций того, что мы можем делать, и как мы можем прославлять Бога здесь, да, как мы можем царство Его здесь распространять. Поэтому я рада, на самом деле, с одной стороны, как бы это ни прозвучало странно, но я рада, что у нас есть конечность времени вот здесь, именно физическое, да, такое вот реальное, потому что, мне кажется, это придает определенную тоже ценность. Как будто ты понимаешь, что не ты решаешь, сколько ты здесь будешь. 5 лет, 10, 30, 100. Ты не знаешь ни дня, ни часа, да, когда что-то произойдет. Но это так здорово, когда ты можешь быть частью вот этого чего-то большего. И, ну, это удивительно. Не знаю, как, может, других это не будоражит, но меня это всегда будоражило, что я настолько маленькая, неприметная, меня не знают миллиарды людей, но я часть вот этих миллиардов, что мы все связаны. Это, ну, меня, вот, говорю, мне даже мурашки. Но как бы меня это всегда будоражит, вот насколько это удивительно. Поэтому конечность времени, поэтому Бог об этом и говорит.
Ульбин писал, у нас здесь мало времени, чтобы определиться, где мы будем проводить вечность. С одной стороны, да, потому что все очень скоротечно и быстро, и, как сказал Воланд, что человек не знает, в какой момент придет к нему.
Неожиданно воду,
Да,
Воланд.
ну, понятно, цитата из «Мастера и Маргариты». Да, и Ольга написала, что наша конечность дает азарт жить. Не знаю.
Я соглашусь. Мне
Да, вот
нравится фраза.
не знаю, насколько она дает азарт жить. Некоторым она портит этот азарт. Да. Вот. Но мне кажется, что ну, время, ну, да, Августин тот же самый писал, что время – это краткий промежуток между двумя вечностями. И это очень важно. Еще мне очень нравится фраза моего любимого Джованни Боккаччо. «Употреби текущее время так, чтобы в старости не корить себя за молодость, прожитую зря». Обычно это ну, так сказать, применяют в контексте того, что там «торопись жить, попробуй все». Я, в принципе, не думаю, что нужно пробовать все. Вот. Есть вещи, которые я не хочу пробовать, вот, и не буду. То, что я не хочу тех последствий, которые они приводят. А как раз Джованни Боккаччо, который вошел в историю-то, в общем, как автор Декамерона великого, одного из самых, наверное, выдающихся произведений да, итальянского возрождения, литературы итальянского возрождения, вот, при этом ценил что для нее самое важное были комментарии Божественной комедии Данте, на секундочку, да, вот. И он он был деканом факультета Данте во Флоренции, да, той самой, которая трижды приговаривала Данте к смертной казни, да. Вот,
Потрясающе.
вот он, как бы, вот где ирония этой вселенной, да, о Флоренции мы вспоминаем о Данте и вспоминаем знаменитые слова из Божественной комедии, когда он писал там, про изгнание, да, что ну, нужно есть хлеб изгнаний, да, я ем хлеб изгнаний, да. Давайте, вот, так сказать, у нас чуть-чуть совсем времени, давайте как на главный вопрос ответим. Все-таки, значит, что нужно для того, чтобы не терять времени? Вот что для нас самое ценное? Нужно ли учиться управлять своим временем? Как это мудро сделать? У нас всего одна минутка для этого осталось. Ну, пару советов от вас.
Ценить время надо, поймите, что вам интересно, что вам нравится, что приносит вам радость и удовольствие, и просто сядьте и поймите, как вы хотите на это потратить свое время. Не упускайте возможность сделать сейчас то, что вы можете сейчас сделать. Не откладывайте на завтра, как бы это ни прозвучало, на завтра то, что можете сделать сегодня.
Да, я процитирую 89-й псалом, который мне очень нравится, с 10 стиха. «Дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезни, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева твоего и ярость твою по мере страха твоего?» Имеется в виду Божьего, конечно, страха. «Научи нас, Господи, так исчислять наши дни, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе, милосердись над рабами твоими, рано насыти нас милостью твоей, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши». Вот это я и хочу нам всем порекомендовать, потому что на самом деле время действительно летит быстро. Но я с годами понял одну простую истину. Чем чаще ты замедляешься, тем больше ты начинаешь дорожить временем. Чем чаще ты... И наше время, его использование зависит от наших ценностей. Если в ваших ценностях будет взаимоотношение с Богом, вы удивительно приобретете огромное время. Если в ваших ценностях будет любовь к ближним и любовь к семье, вы будете приобретать. Если же в ваших ценностях будете вы сами, вы будете все время тратить, 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 и время будет утекать. Так вот, приобретайте самое ценное в вашей жизни, и вы приобретете огромное время, которое ну, просто нельзя никак измерить никакими богатствами. С нами была Элеонора Харитонова. Говорили мы про краткость времени и ценность того, что у нас есть сейчас. Спасибо, дорогие друзья, и да благословит вас Господь.
До свидания.